У микрофона «Радио Свобода» Андрей Шарый. Здравствуйте. Журналист Айя Куги, многолетний корреспондент «Радио Свобода» в республиках бывшей Югославии, завершает свое сотрудничество с русской службой. После 40 лет жизни и работы в Белграде Айя переезжает в родную Латвию. За минувшие два десятилетия в эфире «Свободы» прозвучали тысячи репортажей Айи Куги и десятки специальных программ, посвященные драматическому распаду социалистической Югославской Федерации, трагическим моментам Балканских войн. Айя – один из лучших военных журналистов в истории «Радио Свобода», один из самых уважаемых и компетентных иностранных корреспондентов русской службы. Мы беседуем с Айей о ее профессиональном опыте, связанном с «Радио Свобода».
Да, я начала работать на русской службе «Радио Свобода» в 1993 году, в начале лета. И первые мои репортажи были про арест режима Милошевича, тогдашнего главного лидера сербской оппозиции Вука Драшковича и его жены. Его сторонники тогда, помню, устроили голодовку в центре Белграда. Сам Драшкович в заключении тоже отказался от пищи, написав письмо о том, что он готов умереть за свободу Сербии. Позже, при посредничестве, кажется, Франции, он был освобожден. И мне, вообще-то, работать было интересно и даже не казалось мне тяжело. Но только потом я поняла, какая это огромная ответственность работать в ситуации войны и бывшей Югославии. Как тяжело было доставать достоверную информацию. Очень запомнилось то, что через пару месяцев, в конце лета 1993 года, ко мне в Белград из мюнхенской редакции приехал мой опытный коллега Джованни Бенц. Мы одну неделю проработали вместе, и тогда я испугалась. Казалось, что у меня ума для военной журналистики не хватает. Джованни уехал, я собрала все то, что писал он в Белграде, и начала подражать ему. Вдруг меня редактор информационной программы упрекает. «Ая, что это с вами случилось? Вы совершенно не похожи на себя». Ну, тогда я поняла, что у каждого из нас свой собственный голос, и его нужно сохранять.
Ая, как вы вообще оказались в бывшей Югославии?
Я вышла замуж в 84-м году. Мой муж был живым музыкантом. Я в то время училась в Москве, и я переехала из Москвы в Белград.
Белград первых лет вашего пребывания в Югославии и сегодняшний Белград – это два разных города?
Да, конечно. Это два разных города. Вообще все было по-другому. Теперь это большой город, интересный город, но немного осталось из тех времен, скажем, 70-х, 80-х годов. Ощущение столицы сохранилось. И даже интересно то, что вот в бывшей Югославии многие люди из других, теперь уже независимых государств, когда приезжают, они все-таки и дальше считают самый большой город бывшей Югославии, все-таки как-то разделяют эти какие-то чувства все-таки какого-то главного города.
90-е годы были непростым временем, непростым периодом для всех теперь уже независимых республик бывшей Югославии. Что больше всего запомнилось сейчас? Какое главное ощущение, чувство, которое из тех времен у вас сохранилось?
Вообще осталось после этого развала Югославии, когда погибли десятки тысяч людей, все эти этнические чистки. Все это страшная ненависть, которая была между народами. Теперь осталась, скажем, даже какая-то грусть, потому что разве все это должно было произойти? И когда смотришь вот на миллионы людей бывшей Югославии, которые до сих пор остались ранеными в душу, просто кажется, что в каком-то смысле никто не приобрел то счастье и благополучие, которое ожидал в своей новой национальной стране. Люди очень тяжело живут. Но положительно уже сегодня кажется то, что связи между людьми разных национальностей все-таки начинают налаживаться. С другой стороны, грустно и даже страшно, что огнем национализма и ксенофобии, конкретно в Сербии сегодня, больше всего охвачена молодежь, которая войну даже не помнит.
Вот когда шла эта война, у вас было ощущение того, что события сами собой развиваются, или была какая-то злая воля, которая их направляла?
Это просто была злая воля политиков. Совершенно это все политики всех этих публик бывшей Югославии, ну почти всех, знали, на что они идут. Мы не могли даже предположить, что такое может случиться. Вначале это казалось, что это невозможно, что война невозможна.
Трудно было работать журналистом в Белграде в военной поры?
Тяжелее всего, мне кажется, мне было работать во время натовских бомбардировок в 1999 году. Нужно как-то на все это смотреть со стороны, но когда ты полностью вовлечен, когда твоя семья там рядом, когда уже ты не только, как я работал там в Боснии или Косово, или где-то, вот все это происходит рядом, но это происходит именно с тобой. И вот сохранить именно это расстояние, стараться как-то вот честно передавать то, что происходит, было тяжело. Круг друзей стал намного меньше. Все были под давлением страшной пропаганды. И казалось, что очень легко поддаются такой пропаганде, готовы поверить любой ложь.
Архивная запись «Свободы». Программа «Liberty Life. Свобода в прямом эфире». 5 мая 1999 года.
42-я ночь воздушных ударов НАТО в Белграде была совершенно спокойной, несмотря на то, что воздушная тревога была в силе до утра. Судя по сообщениям сербских источников, можно понять, что бомбардировки территории Сербии на этот раз имели ограниченный характер, кроме Косово. Люди здесь надеются, что НАТО свою военную операцию молча приостанавливает, впервые давая шанс дипломатии. Намечается конец войны. Под такими заголовками сегодня вышли белградские газеты. А государственное пресс-агентство «Танюг» в своем комментарии утверждает, что проявляются слабости агрессора, а круг замыкается благодаря интенсивной дипломатической активности и последним мирным инициативам Белграда. Демократическая оппозиция считает, что несмотря на возможные неблагоприятные последствия, придется допустить международное военное присутствие Косово.
Еще одна запись из архива «Свободы» – программа «Континент Европа», ведущий Джованни Бенси, 8 мая 1999 года.
Ая, скажите, как прошла ночь на субботу в Белграде? Были трагические события?
Белград вечером остался без электричества. И сейчас вот в субботу утром весь день тоже то электричество есть, то его нет. Это, ну, так как это уже второй раз, всем уже известно, что это натовская авиация бросила на систему электропередачи так называемые графитные мягкие бомбы, которые вызывают короткое замыкание. И в таких случаях, вот если когда это ночью, мы больше всего боимся широкомасштабных ударов, которых в темноте выдержать тяжелее. Именно это и случилось ночью. Тогда не работает телевидение, не работают радиостанции. Они переходят на систему агрегата только позже, и никто ничего не знает, где что произошло, где эти удары. А прошлой ночью эти удары были всю ночь сериями.
Это были архивные записи «Радио Свобода». Ая, скажите, вы как корреспондент «Радио Свобода» ощущали какие-то ограничения в работе или нет?
Нет, у меня была цензура во время натовских бомбардировок, прямая цензура. Пару раз мне запрещали работать. Нужно было все это написать, даже репортаж любой, и ходить к военной цензуре. Человек, который, мне даже сейчас и непонятно, знал ли он вообще русского языка или не знал, он там смотрел, потом подписывал, потом я возвращал. Показываешь, он там смотрит, хорошо, все в порядке. Но это недолго длилось, потом это отменили.
Вы, латышка с советским образованием, приехали из Москвы, говорите по-русски, у вас прекрасный сербский язык, работаете на американскую радиостанцию. Как это все воспринималось теми людьми, с которыми вы беседовали? Это какое-то накладывало отпечаток?
Было, как, например, в Боснии мне было, и Косово тоже, легче работать именно потому, что я латышка. Я как будто нейтральная. Они так меня воспринимали. А то, что я работала на американское радио, конечно, были собеседники, которым это очень не нравилось. Но, с другой стороны, это, в принципе, работе это не помешало.
Сейчас с тревогой все следят за развитием отношений российско-украинских. Много того, что сейчас происходит в отношениях между Москвой и Киевом, сопоставимо с тем, что происходило в начале 90-х, скажем, в отношениях между Загребом и Белградом? Есть какие-то параллели?
Несмотря на то, что часто по случаю украинского конфликта упоминают бывшую Югославию, однако мне кажется, что по сути не так много параллелей. Ведь причины конфликта совершенно иные. Однако чудовищно похожи многие механизмы. И на Украине воздвигаются баррикады, и там появляются самопровозглашенные лидеры, и там военизированные формирования, названные отрядами самообороны. Но огромное сходство именно с атмосферой перед войной Югославии. Это разжигание ненависти и насилия всеми средствами. Мне страшно, что главным оружием пропагандистской войны вокруг Украины соглашаются стать многие российские журналисты, ранее кажущиеся приличными людьми.
Какие из моментов вашей профессиональной биографии для вас особенно дорогие?
Первое то, что мои поездки в Сребреницу именно, потому что я все эти годы следила за судьбой одной женщины, одной матери из Сребреницы, которой расстреляны было двое сыновей, совсем молодых, 16 и 18 лет, и которых и даже останки их долго-долго не находили. Ее сына младшего, 16-летнего, только часть его тела нашли, похоронили минувшим летом. Это Хатиджа Мехмедович, и всегда, когда я приезжаю к ней или разговариваю по телефону, это для меня какое-то вызывает особые чувства. Это только вот те редкие воспоминания, которые я вообще себе допускаю вспоминать войну, это разговоры с ней. И с другой стороны, что осталось таким после вот войны, осталось то, что я не могу смотреть военные фильмы. Вообще не могу смотреть никакие фильмы с насилием, но военные никак. Даже Второй мировой войны.
Архивная запись «Радио Свобода», программа «Время и мир», 5 мая 2004 года.
Хатиджа Мехмедович – одна из тех женщин Сребреницы, которая потеряла всю свою семью. Двух сыновей в возрасте 17 и 20 лет, мужа, двоих братьев. Июнь 1995 года.
Я покинула свой дом в деревне в половине восьмого вечера, 11 июля. Пришло распоряжение уходить из Сребреницы. Двинулись мы все вместе. Нам сказали, чтобы все, кто в состоянии идти, шли пешком. Мой младший сын, Альмир, говорит: «Мама, тебе лучше отправиться в Паточары автобусом. Что будет, если устанешь и не сможешь идти дальше?» И пока обнимал меня, все говорил: «Мама, уходи». Я пошла и постоянно оборачивалась, и долго видела, как он стоит, закрыв руками лицо. Так мы и расстались в роще, которую у нас называют «Вязовая равнина». Дорога показалась мне тяжелой, да не только мне, всем нам. Будто чувствовали, что это наша разлука навсегда.
Генерал боснийских сербов Ратко Младич, как победитель, прогулялся по главной улице Сребреницы и с широкой улыбкой появился на поляне у фабрики аккумуляторов Поточары, где скопились мусульманские беженцы.
На следующее утро пришел Ратко Младич. Встал рядом со мной и обещал: «Ничего плохого с вами не случится». Пока работали телекамеры, он был таким добрым, детям раздавал шоколадки, гладил их по головкам. Счастье, что мне удалось уехать в первые же сутки. Мужчин отделили от женщин, как только перестали работать телекамеры, и сразу окружили их минометами. О своих я слышала, что их взяли в плен. Теперь я знаю, где мои. В братских могилах.
И так, это знала сейчас в гробницах.
Это была запись из архива «Радио Свобода», корреспондент русской службы в Белграде Айя Куги. Мы беседуем о профессиональном опыте журналиста, работающего в зоне военного конфликта.
Я не знаю, существует ли объективная журналистика, вряд ли, но честная журналистика существует, если журналист честный человек, который не поддается давлениям, не идет на поводке политиков, не подчиняется пропаганде и подавляющим настроениям масс. Честная журналистика – это просто. Это тогда, когда даешь возможность свое мнение высказать, например, всем сторонам, вовлеченным в конфликт.
Нас с Айей Куги связывает 20 лет профессиональной дружбы и совместных эфиров «Свободы». Когда летом 94-го я начал работу для русской службы из Загреба, всегда точный в деталях и всегда сбалансированный с точки зрения разных политических позиций репортажи Айи Куги были для меня образцом профессиональной репортерской работы. Мы вместе работали в Сараеве, Черногории, Воеводине, Белграде, вместе написали книгу о покушении на Зорана Джинджича. И я могу утверждать со всей определенностью: столько, сколько знает о бывшей Югославии Айя Куги, не знает ни один другой русскоязычный журналист. Этот радиосюжет – знак моего уважения к Айе и моего искреннего восхищения ее профессионализмом. У микрофона в студии «Свободы» Андрей Шарый. Всего доброго!